206-926 и номер телефона для жителей.
В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». Перед микрофоном Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Отмечу, что мы работаем в режиме реального времени, поэтому некоторые новости появляются у нас вот непосредственно даже во время самого ток-шоу. А свежие новости. Сегодня, 13 июля, суд в Киеве вынес приговор экс-главе Российского министерства здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому. Бывший чиновник признан виновным в государственной измене Украине и приговорен к 10 годам лишения свободы. Напомним, что с января 2018 года Петр Михальчевский находился под стражей. Вначале он содержался в следственном изоляторе Херсона, затем его перевели под домашний арест. Петр Михальчевский занимал пост российского министра здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные статьями посягательства на территориальную целостность Украины и государственная измена. Сам Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это государственной изменой. Он обосновывает это тем, что его избирала на пост Верховная Рада Автономной Республики Крым в соответствии с законодательством Украины. Мы на прошлой неделе рассказывали вам о ходе дела Петра Михальчевского, анонсировали, что будет приговор. 13 июля суд в Киеве все-таки вынес решение. Будем следить за развитием ситуации. Я напомню, что защита настаивала на том, что приговор по его делу должен быть все-таки оправдательным. Ну и продолжаем эфир Радио Крым Реалии. Теперь перейдем к главной теме нашей программы.
Тема дня.
Будем говорить о ходе реставрационных работ на нескольких объектах, памятниках культурного значения в Крыму. Есть целый ряд сообщений, новостей, которые стоит обсудить сегодня со спикерами в нашем эфире. Начну я все-таки с того, что напомню, что мы работаем в прямом эфире, и у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, есть возможность звонить с материковой части Украины 044-499-2905. И вы можете также заходить на YouTube-канал «Крым Реалии». Там есть прямая трансляция нашего эфира. Оставлять прямо под трансляцией вопросы и комментарии. Начнем с того, что под конец прошлой недели прошла такая небольшая инспекция представителей российского правительства Крыма по некоторым объектам, на которых проводятся реставрационные работы. И было несколько заявлений со стороны российского вице-премьера Крыма Евгения Кабанова относительно работы с подрядчиками, а также хода реставрационных работ. И начнем мы с Воронцовского дворца в Алупке. 8 июля российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что госконтракт с подрядчиком реконструкции Воронцовского дворца будет расторгнут. По его словам, сейчас ведется работа по возврату денежных средств. Давайте послушаем комментарий Кабанова телеканалу «Милет».
Было принято решение о расторжении контракта. Поэтому в ближайшее время, я думаю, что там в первой декаде августа, мы поставим туда надежного подрядчика, который в следующем году полностью закончит все реставрационные работы по Воронцовскому дворцу. Стоимость контракта там порядка 330 миллионов.
Министр строительства и архитектуры российского правительства Крыма Михаил Храмов напомнил, что на эти средства предполагалось воссоздать кровлю из меди, обустроить пожарный водопровод, заменить инженерные сети, отремонтировать системы водоснабжения и водоотведения, а также планировалось устройство освещения, подсветки парка и монтаж видеонаблюдения. Храмов добавил, что он был на объекте в 2019 году, все тогда шло по графику. Далее цитата: «Несколько месяцев назад ситуация ухудшилась, стали поступать жалобы на недостаток средств, и при этом, это при том, повторюсь, что подрядчик профинансирован авансами в полном объеме». Конец цитаты. Напомню, это было заявление Михаила Храмова. Подрядчиком реконструкции Воронцовского дворца является российская фирма «Меандр». Ее представители пока публично не комментировали решение властей Крыма. Радио «Крым Реалии» направили запрос компании «Меандр» с просьбой прокомментировать все-таки такие критические замечания в адрес этой компании, а также рассказать о ходе реставрационных работ. Дело в том, что Воронцовский дворец – это не единственный объект, которым занималась компания «Меандр». На момент выхода в эфир мы ответ не получили, но все же возможность у фирмы остается прокомментировать, отреагировать на то, что будет звучать в эфире «Радио Крым Реалии» сегодня. Поэтому, пожалуйста, у вас есть возможность нам написать или связаться с редакцией по форме обратной связи. Но дело в том, что есть определенная предыстория, которая связана с работой фирмы «Меандр» в Крыму. В январе этого года подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление Ялтинского городского суда об административном правонарушении в отношении фирмы «Меандр», которая при реконструкции Воронцовского дворца допустила намокание потолка, стен и мебели памятника архитектуры. Мы рассказывали уже об этом в эфире «Радио Крым Реалии», но напомним, что тогда представитель «Меандра» заявлял, что в случившемся виноваты сложные погодные условия и якобы МЧС, который не предупреждал об ухудшении погоды. И мы, пока готовились к эфиру, нашли сайт компании «Меандр», посмотрели, возможно, там были какие-то, как-то комментировало руководство фирмы ход реставрационных работ в Крыму. Ну, там были такие, процитированы некоторые сообщения крымских медиа, но есть такая информация общая, которая, возможно, будет полезна в рамках этого эфира. Согласно сайту компании, «Меандр» основана в 2007 году. Она предоставляет полный комплекс услуг по реставрации, проектированию и строительно-монтажным работам любого уровня сложности. Далее цитата. «Мы не экономим на качестве, поэтому в своей деятельности применяем передовые технологии, используем только качественные строительные материалы для реставрации зданий и сооружений». Конец цитаты. И сообщают также на сайте компании «Меандр» о том, что за годы работы заказчиками в разное время были Министерство культуры России, Государственный исторический музей России, Законодательное собрание Санкт-Петербурга и другие компании, и, в частности, государственные российские ведомства. Я напомню, что мы говорим в эфире «Радио Крым Реалии» сегодня о ходе реставрационных работ на некоторых объектах культурного значения. В Крыму начали с Воронцовского дворца. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Интересно ваше мнение, почему, возможно, некоторые реставрационные работы в Крыму не удаются, и, возможно, вы живете в тех городах, где проходят сейчас такие реставрационные работы, например, в Алупке или в Ялте, где реконструируют «Ласточкино гнездо», или в Семиизе, о котором мы еще поговорим в нашем эфире. Звоните, оставляйте свои комментарии у нас под трансляцией, сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Дело такое, что по работе «Меандра» возникли вопросы не только у чиновников относительно ситуации в Алупке, но и в Симферополе. Компания «Меандра» выступает подрядчиком строительства театра «Кукол» в этом городе. 8 июля российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что контракт с «Меандром», вероятно, будет расторгнут и по театру «Кукол» в Симферополе. Я напомню, что новое пятиэтажное здание театра «Кукол» строится в центре Симферополя на месте старого одноэтажного здания, возведенного еще в 30-х годах 20 века. Изначально предполагалось, что здание будет введено в эксплуатацию в декабре 2019 года, но не случилось. По словам Евгения Кабанова, контракт на выполнение работ во дворце будет расторгнут, а «Меандр» включен в список недобросовестных подрядчиков. Вероятно, тут в этом информационном сообщении цитируется заявление Кабанова еще по Воронцовскому дворцу, но в общем, наверное, стоит все-таки отметить слова Кабанова по поводу того, что «Меандр» может попасть в список недобросовестных подрядчиков. Опять-таки, в компании «Меандр» это сообщение пока не комментировали, но это не единственная новость, касающаяся реконструкции, реставрации из Симферополя, на которую мы обратили внимание в рамках этой темы. Дело в том, что не так давно было сообщение Российской прокуратуры Крыма относительно того, что ведомство инициирует возбуждение уголовного дела – о завладении денежными средствами, выделенными на реставрацию исторического здания в центре Симферополя. Это уже другой объект. Об этом сообщает издание 3652.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Речь идет об объекте культурного наследия, бывшем старинном доме Таранова-Белозерова, построенном в 1822-26 годах. Это здание расположено в Симферополе на улице Карла Маркса, 28/10. Сейчас в нем расположен Крымский медицинский колледж. Как сообщили в прокуратуре, подрядчик внес ложные сведения в акты выполненных работ, завысив стоимость реставрации и незаконно получив 1,3 миллиона российских рублей. В прокуратуре отметили, что в действиях подрядчика усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, а именно мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Материалы проверки направлены в следственный орган для организации уголовного преследования. Вот мы поговорим сейчас с нашим гостем эфира, крымским активистом Алексеем Ефремовым, в частности, о том, что же это за здание такое, действительно ли нуждалось оно в реконструкции. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, насколько знакомо это здание для симферопольцев, и можно ли сказать, что оно действительно находилось в плачевном состоянии тогда, когда было решение относительно его реконструкции принято?
Я практически каждый день, и как многие жители, проезжают, проходят мимо этого здания, действительно находится в самом центре города, и оно порядком обветшало, и требовалось, конечно, реконструкция, тем более там занимаются студенты, чтобы были более светлые, более комфортные аудитории, более лучшие условия для обучения. И понятно, что это действительно одно из самых таких известных и капитальных строений в нашем городе с большой историей медицинской. Ну, интересно то, что там раньше жил с прокурором, сейчас прокуратура этим занимается. То есть, какие-то параллели исторические тоже можно провести.
Было ли заметно, что там проходят реставрационные работы? Насколько активно они велись и в каком состоянии это здание сейчас?
Не, действительно, там на протяжении многих месяцев это было обнесено все строительными лесами, заграждениями. Сейчас можно любоваться свежевыкрашенным фасадом, отреставрированным. Ну, к сожалению, внутрь сложно попасть, не будучи сотрудником или студентом. Но с виду можно сказать, что хорошо выполнен, хотя я, в принципе, не специалист-строитель.
Я еще хотела у вас уточнить по одному еще такому объекту, я так понимаю, довольно-таки чувствительному для симферопольцев. Я уже упоминала о том, что есть вопросы сейчас к, это, наверное, не реставрация, реконструкции, да, театра кукол в Симферополе. Если я не ошибаюсь, это объект Российской федеральной целевой программы, и были дискуссии относительно того, стоит ли проводить такую масштабную реконструкцию, да, строить по факту новое здание на месте старого. Вот относительно этого здания, насколько оно важно, популярно среди симферопольцев, и действительно ли там была необходимость проводить реконструкцию?
Ну, опять же, мое личное субъективное мнение только могу высказать. Действительно, был театр кукол на протяжении там многих лет, там еще советских времен. Ну, это небольшое какое-то здание. Я не знаю, насколько была потребность, необходимость, но мы уже привыкли, что тут весь город в стройках, какие-то целевые программы, которые не всегда целево используются. И действительно, это затянулось на долго, вот опять же, так же, как и строительство общежития для студентов КИПО, тоже там долгострое очередное. Но там действительно нужна потребность. Насколько куклы важны, опять же, искусство, хлеба и зрелищ, что называется, так, в двух словах.
Вы говорите о том, что город привык уже к тому, что он все время в стройках. Вот на вашей памяти за последние несколько лет были ли какие-то объекты в Симферополе, по которым уже реконструкция или реставрация завершены, и эти объекты сданы, и у жителей города есть возможность пользоваться этими зданиями?
Ну, самая такая нашумевшая была реставрация плитки, то есть дорожного полотна в центре города, то есть пересечение улиц Карла Маркса и Пушкинской, то есть там очень было много нареканий, чтобы не повторяться. Потом, опять же, набережная реки Фалгир, которая, ну, была выполнена реставрация, но, опять же, там не без замечаний. И, ну, действительно, то есть надо дать должное, что жители гуляют, наслаждаются красивыми видами. Ну, а понятно, что еще много чего предстоит сделать. И, опять же, вот та же набережная в Евпатории, многострадальная, там тоже много миллионов было украдено. Но у нас, наверное, еще предстоят какие-то коррупционные скандалы еще, наверное, впереди. То есть это не первый, не последний случай.
Буквально последний к вам такой вопрос. По тем объектам, которые попали уже под реставрацию или реконструкцию в рамках или крымского бюджета, или, возможно, российского федерального бюджета, вот можете ли вы сказать, учитываются ли мнения жителей города относительно того, какие объекты нуждаются в реставрации, насколько те решения, которые принимаются по этому направлению, соответствуют, ну, каким-то, скажем так, впечатлениям, возможно, мыслям местных жителей относительно того, что нужно отремонтировать?
У меня вот как гражданина, как жителя города, таким с многолетним стажем точно никто не спрашивал, и я не видел, чтобы были какие-то открытые общественные обсуждения. А понятно, что уделяется внимание каким-то больницам, построили, опять же, за городом больницу Семашко. Это, конечно, важный момент. Но что касается других каких-то объектов, ну, есть спорный момент, опять же, как кому что ближе, то за медицину, образование, в первую очередь, выступает, кто за культурные какие-то объекты, памятники и так далее.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был крымский активист Алексей Ефремов. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим о том, как проходят реставрационные работы или же работы по реконструкции некоторых зданий и памятников культурного значения в Крыму, в частности, в Симферополе. Вот у нас была возможность с Алексеем обсудить новость о том, что крымская подконтрольная России прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела по относительно реконструкции здания в Симферополе на улице Карла Маркса 28-10. Установили в прокуратуре о том, что подрядчик завысил стоимость реставрации, незаконно получив 1,3 миллиона рублей. Что это за подрядчик, не упоминалось в сообщении крымской прокуратуры, но если у подрядчика есть желание прокомментировать эти заявления, то пожалуйста. И еще одна новость, она касалась строительства театра кукол в Симферополе. Дело в том, что в российском правительстве Крыма заявили, что вероятно, расторгнут контракт с подрядчиком этого строительства, упомянутой уже в нашем эфире компанией «Меандр». Я напомню, что согласно заявлениям того же Российского министерства культуры Крыма и самого министра Арины Новосельской, по задумке Крымский государственный центр детского театрального искусства построят на месте существующего здания Крымского академического театра «Кукол». Это объект Российской федеральной целевой программы, и этим проектом занималась компания «Меандр», но заявили в крымском подконтрольном России правительстве, что недовольны ходом работ, и, вероятнее всего, «Меандр» больше театром кукол заниматься не будет. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии» и продолжаем обсуждать новости, такие заявления свежие, которые прозвучали со стороны подконтрольного России крымского правительства относительно проектов реконструкции или реставрации ряда объектов культурного значения в Крыму. И вот поговорим, в частности, о вилле «Ксения», которая находится в Семиизии, которая тоже находилась под реставрацией. Дело в том, что уже упомянутый в нашем эфире российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов 8 июля сообщил также о том, что правительство может расторгнуть контракт с подрядчиком этого объекта. Напомню, что вилла Ксении – это памятник архитектуры конца 19-го, начала 20 века в стиле нео-барокко. И, как рассказал Евгений Кабанов, основной проблемой является необходимость корректировки некачественного проекта реставрации и повторного прохождения экспертизы по новым видам работ, не учтенным ранее. Также есть проблемы по подведению коммуникаций. Предлагаю послушать фрагмент беседы Евгения Кабанова с местными чиновниками. Эту беседу привел телеканал «Милет».
А что-то с корректировкой проекта кто-то делает?
Корректировка проектной документации поручена выполнить проект подрядной организации ООО «ВЕК».
А в части чего там корректировка?
А там полностью все разделы.
Архитектурное решение, конструктивное решение, все инженерные системы.
Подрядчиком работ, отмечу то, о чем сказали только что в рамках беседы крымские подконтрольные России чиновники, является компания под названием «ВЕК». Эта компания тоже не комментировала пока претензии властей в свой адрес относительно реставрации. Если есть такая возможность у представителей компании, пожалуйста, свяжитесь с редакцией «Крым Реалии». Я же упомяну только о том, что стоимость реставрации виллы Ксения в Семиизе более чем 72 миллиона российских рублей. Опять-таки, есть вероятность того, что будет расторгнут контракт с этим подрядчиком. Ну и раз уж мы на южном берегу Крыма, то есть смысл упомянуть и о проекте реконструкции, реставрации дворца «Ласточкино гнездо». В конце прошлой недели российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и российский министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов проинспектировали и ход работ, в частности, на «Ласточкином гнезде». По итогам Кабанов сообщил, что подрядчик, в принципе, это цитата, находится в графике. До конца текущего года обещают закончить первый этап реставрации. Я отмечу, что на работы во дворце планировали потратить около 100 миллионов российских рублей, но в то же время Михаил Храмов, который российский министр строительства и архитектуры Крыма, сообщил о том, что у него есть замечания к подрядчику из-за качества выполненных работ. Давайте послушаем его комментарий телеканалу «Милет».
Есть замечания к водоотливам, к покрытию парапетов. По внутренней отделке пока нечего смотреть, там только началась работа. Если все это дело, если подрядчик грамотно отреагирует, то это будет говорить о том, что он к концу этого года, безусловно, завершит работу.
Госпроектировщиком выступает компания «Меандр». И даже у себя на сайте компания «Меандр» упоминала о том, что она занимается реставрацией «Ласточкиного гнезда». Нужно напомнить, наверное, для тех слушателей, которые, возможно, не в теме, что замок «Ласточкино гнездо» – это визитная карточка южного берега Крыма. Российские власти Крыма летом 2017 года начали раскопки, инженерные геологические работы на территории замка. Высказывалась на эту тему, в частности, ЮНЕСКО, говорили о том, что эти работы являются незаконными. Отмечу, что в конце июня Кабинет министров Украины внес объекты культурного наследия в Крыму и Севастополе в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В этом списке, в частности, и замок «Ласточкино гнездо», а также Воронцовский дворец или же Ханский дворец в Бахчисарае, о котором мы еще поговорим. Добавлю также, что правительство Украины считает незаконными все работы по реставрации и реконструкции памятников культурного наследия в Крыму, которые проводятся после 2014 года. Перед эфиром радио «Крым Реалии» связались с журналистом из Ялты Сергеем Сардыко. Отмечу, что Сергей Сардыко фигурирует в украинском санкционном списке, но мы попросили его оценить ход реконструкции и самого замка «Ласточкино гнездо», и, в частности, виллы Ксения, которая находится в Семиизе.
На мой взгляд, хуже не стало, чем там было, да? Опять-таки, темпы работ, конечно, оставляют желать лучшего. В общем-то, непонятно, зачем ехать из Симферополя самому вице-премьеру Кабанову, самому министру строительства Храмову, да, когда можно попросить план, график работ. А наиболее такой кричащий сюжет с реставрацией Алупкинского дворца, да, там полтора года люди кричат из Алупки, что фирма не работает, что фирма, когда раскрыла крышу, пошел дождь, там залило голубую гостиную. Нам говорили, нет, мы верным курсом идем, товарищи. Надо, чтобы вели великий чиновник Кабанов приехал из Симферополя и покачал головой. Просто у меня ощущение, та молодежь, которая пришла в Совмин работать, она, к сожалению, работает не глубоко, работает очень примитивно. Ну вот так, просто элементарно нету контроля за исполнительностью. Надеемся, что сейчас местные власти немножко зашевелятся, поскольку реально, если мало кто помнит уже сейчас, перед февральским планировавшимся визитом Хуснуллина в Крыму побывал новый генпрокурор Краснов. В общем-то, он достаточно быстро по-тихому проехался, провел несколько совещаний, во всяком случае, именно, я думаю, по его разработкам, по его работам будут тоже определенные оргвыводы, сделаны правительством России.
Отмечу, что это был Сергей Сардыка, журналист из Ялты, а Марат Хуснуллин, о котором упоминал Сергей Сардыка, это заместитель председателя правительства России. Его называют куратором в российском правительстве Крыма и Севастополя. И по мнению Сергея Сардыка, который он высказал в комментарии радио Крым Реалии, в Крыму существует проблема с освоением денег Российской федеральной целевой программы для Крыма.
Так или иначе, денег много. Это не времена Украины, когда денег не было. Другое то, что эти деньги надо, чтобы их не украли, а реально делали проекты. Ласточки на гнездо. Это первое лето, но я уже не припомню за какое время, когда причал не работает у ласточкиного гнезда. Люди не могут на катере пришвартоваться и посмотреть на ласточкиное гнездо, сфотографироваться. Почему? Потому что весной там смыло человека, трагический случай, и теперь боятся открывать этот причал. Что, мол, надо его там модернизировать, ФЦП, ну вот так.
Мы также задали вопрос ялтинскому журналисту Сергею Сардыка, влияют ли вот эти продолжающиеся реставрационные работы на туристическую привлекательность южного берега Крыма, ну, учитывая то, что эти памятники культурного значения закрыты для посещения частично или полностью.
Во всяком случае, ласточки на гнездо они обещают к концу года сделать, ну, сделают, так или иначе. Возьмем Чалупкинский дворец искусства. Понял, другое, потому что он там как бы она идет поэтапно, эта реставрация, она не мешает приему посетителей. Движемся, движемся, темпы оставляют желать лучшего.
Ну и последний вопрос мы задали Сергею Сардыка. В чем, по его мнению, проблема недобросовестных подрядчиков Крыма, на которых сетуют обычно подконтрольной России крымские чиновники, когда говорят о том, что тот или иной объект Российской федеральной целевой программы не удался?
Тендеры на проведение работ по реставрации, да, требуют допуска фирм. То есть там только фирмы с допуском могут участвовать. В частности, вот эта фирма «Меандр», из-за которой в Алупкинском дворце крыша текла, в доме музея Чехова крыша текла. И эта фирма «Меандр», выиграв многомиллионный тендер, она потом берет подрядчика, который никогда, может быть, и не занимался реставрационными работами. Вроде бы под чутким руководством менеджеров «Меандра». А в результате вся пля. Есть мнение, может быть, это правда, может быть, неправда, что фирма «Меандр» активирована, связана с Медведевым. Медведев выпал из правительства России, вот и фирма «Меандр» тоже выпадает из финансовых тут взаимоотношений с Крымом. На мой взгляд, давайте, может быть, соорудим видеокамеру у ласточкиного гнезда, вот, да, и у Алупкинского дворца, там какие еще объекты, вилла Ксения, да, и будем в режиме реального времени показывать, как там рабочие трудятся на стройке.
Вот такую идею высказал в комментарии радио «Крым Реалии» Сергей Сардыка, журналист из Ялты. Я отмечу, что информацию относительно того, что якобы компания «Меандр» как-то может быть связана с бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым, мы не можем подтвердить или опровергнуть, потому что этой информации в открытых источниках нет. Есть возможность, конечно, у участников этого процесса прокомментировать, да, является ли правда эта информация. Я только напомню о том, что перед эфиром радио «Крым Реалии» направили запрос запрос компании «Меандр» с просьбой прокомментировать критику в свой адрес со стороны российских чиновников Крыма по некоторым объектам реставрации, которыми эта компания занимается, и попросили также, ну, перечислить все-таки, какими объектами в Крыму эта компания занимается и как по этим объектам идут дела. На момент выхода в эфир мы ответ от компании не получили, но направили запрос мы на электронный адрес пресс-службы, его можно найти на сайте компании «Меандр». Будем ждать ответ, или же свяжитесь просто напрямую с редакцией, мы ваш ответ представим в расшифровке нашего эфира. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Вечернее шоу.
Это радио «Крым Реалии». Перед микрофоном Елена Римовская. Вижу, что оставляете вы комментарии у нас под YouTube-трансляцией. Пишет слушатель о том, что в Крым вбухивает столько, сколько не снилось ни одному региону. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, откуда вы нам пишете. Ага, и вот этот же слушатель пишет: «Федеральных денег не бывает. Это деньги, отобранные у россиян». Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим о разных проектах реконструкции и реставрации, которые начали в Крыму после 2014 года. На прошлой неделе в российском правительстве Крыма сделали несколько заявлений относительно реставрационных работ на ряде памятников культурного значения. Это и Воронцовский дворец в Алупке, были вопросы и по реставрации Ласточкиного гнезда, были вопросы по реставрации виллы Ксения в Семиизе. Но мы решили в нашем эфире напомнить все-таки и историю ханского дворца в Бахчисарае. Не фигурировал этот объект в заявлениях российских чиновников Крыма на прошлой неделе, но история там довольно-таки необычная. Это один из таких значимых для российских чиновников Крыма объектов культурного значения в Крыму, где довольно-таки масштабные реставрационные работы анонсировали. Но в конце прошлого года радио «Крым Реалии» сообщали о том, что в России, аннексированном Крыму, не нашлось желающих заняться реставрацией объектов ханского дворца в Бахчисарае. При том, что планировали выделить на эту самую так называемую реставрацию более чем 315 миллионов российских рублей. И тут нужно напомнить о том, что ханский дворец в Бахчисарае – это бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры общемирового значения. На момент начала аннексии Крыма России ханский дворец являлся кандидатом на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С нами на прямой телефонной связи Эдем Дудаков, крымско-татарский активист. Эдем, добрый вечер.
Добрый.
Расскажите, пожалуйста, вот учитывая то, что нет пока подрядчика для реставрации ханского дворца, что сейчас происходит на территории этого заповедника?
Ну, по главному корпусу они сняли всю черепицу, сложили во внутреннем там дворе. Это все лежит, и зиму всю пролежало там, вот сейчас лето уже проходит. И я думаю, они еще будут там лежать очень долго. Второе, они скрыли два тюрьбы внутренних на кладбище крымских ханов. Сняли оттуда оцинкованное железо, убрали защитный слой, там был сделан из специальной смеси. И сейчас это все открыто. Идут дожди, все это опять проливается насквозь. Открыт конюшный корпус, хотя его отреставрировали совершенно недавно, где-то в 2006 году. Для чего его нужно было открывать, крышу этого конюшного корпуса, непонятно. И опять же, нет никаких защитных конструкций на этом конюшном корпусе. И опять это насквозь дождь. Вот сегодня тоже прошел дождь по Бахчисараю. И все залито водой. Поэтому общественность возмущается такими методами работы, которые очень далеки от реставрационных работ. Я понимаю, что российская сторона пытается сделать витрину из Крыма, вкладывает сюда огромные деньги, но одно дело витрина, другое дело реставрация. Ведутся работы с нарушениями всех реставрационных норм и в первую очередь конвенции ЮНЕСКО по реставрационным работам. Есть специальные методики этих реставрационных работ, а они идут с полным нарушением этих работ.
Вы не единственный человек в Крыму, который обращал внимание на то, что есть определенное нарушение при реставрации ханского дворца. Вот те заявления, обсуждения со стороны крымчан, со стороны крымских, крымско-татарских, в частности, активистов, прислушивается ли как-то к тому, что вы говорите? Есть ли у вас какой-то контакт с нынешними администрациями или же профильными подконтрольными России ведомствами, которые этим вопросом занимаются?
Россия работает в Крыму, как медведь в посудной лавке. Они сами знают, как говорится. Но я не сказал бы, что они не прислушиваются совершенно. Вы говорите определенные нарушения. Я бы не согласился с таким термином. Там сплошные нарушения. Сплошные нарушения. Что такое реставрация, например, того же ханского дворца? Это огромное научное изыскание. Огромное научное изыскание. На протяжении, начиная с 50-х годов прошлого века, эти научные изыскания были в институте Укрпроект реставрации. Россия не имеет этих научных изысканий, и она поэтому работает топорно. Она и не привлекает никаких специалистов. Вот весь смысл в чем. С другой стороны, конечно, вот эта подозрительность, которая тоже влияет, и немаловажный фактор – это отмывка денег. Я думаю, что на Большой Ханской мечети привоз вот этой испанской черепицы и покрытия – это прямая отмывка денег. Потому что этого делать не надо было. Нужно было работать и привлекать, закупать, делать экспедиции, закупать в селах. Как, например, сейчас даже недавно построен кафе в Салачихе, и там используется черепица 19 века. Недавно построен небольшое кафе на Хаджи-Сала, и там опять используется эта черепица. В 2013 году построен Алем-ресторан, и там используется эта черепица. Эта черепица есть, ее нужно находить, ее нужно делать. Но, естественно, это долгий процесс, это изнурительный процесс, и на нем много не заработаешь. Поэтому очень хочется нынешним так называемым реставраторам сделать все по новой, залить это все бетоном, и показывать, что они вот сделали какие-то реставрационные работы. Отсутствие научных изысканий, полное отсутствие, особенно в ханском дворце, людей.
Алло, алло, да, где-то сорвался у нас Адам Дудаков. Отмечу, что с активистами с Крыма мы обсуждали состояние ханского дворца, который тоже отдали под реставрацию, но дело в том, что пока не нашлось желающего выступить подрядчиком на реставрацию объектов ханского дворца, и так получается, что, как вот по словам Адама Дудакова, простаивают сейчас эти объекты, потому что некоторые из них уже были вскрыты, но вот опасаются и в Крыму, и эти опасения звучали уже на материковой части Украины, что вот так называемая реставрация может навредить ханскому дворцу глобально. Эдем Дудаков возвращается к нам в прямой эфир. Пожалуйста, закончите свое мнение. Вы говорили о ситуации с реставрацией.
Полный непрофессионализм. Прежде всего, работников Бахчисарайского историко-культурного заповедника, потому что, начиная от его генерального директора и кончая главным архитектором, не имели до этого никаких, до 2014 года никакого опыта в этом деятельности. Это все результат вот этого показушности отмывания денег и прочих... прочих, так сказать, нюансов этой реставрации, при которых уничтожается культурное наследие, но зарабатываются хорошие деньги.
Поняла, спасибо вам большое. Это был активист из Крыма Эдем Дудаков. Говорили с ним о ситуации в ханском дворце в Бахчисарае, который тоже является сейчас объектом российской реставрации, проводимой в Крыму после 2014 года. Тут стоит отметить, что когда мы в конце прошлого года рассказывали о ситуации с поиском подрядчика для реконструкции, реставрации, простите, ханского дворца в Бахчисарае, мы тогда приводили фрагменты комментариев, заявлений нынешних нынешних, нынешней администрации этого заповедника, а также тех людей, которые так или иначе под влиянием российских чиновников в Крыму этим процессом занимаются, они утверждали, что ну, эта реставрация, она якобы проводится безопасно, и что даже, возможно, приедут какие-то иностранные эксперты для того, чтобы эти работы проводить. Но вот вы видите, что говорит Эдем Дудаков о том, каково положение на самом деле. Отмечу, что у нынешней администрации Ханского дворца в Бахчисарае есть возможность тоже прокомментировать это, если с чем-то не согласны. Но тут нужно еще упомянуть вот о чем, что было такое заявление осенью прошлого года со стороны российского главы Крыма Сергея Аксенова. Он анонсировал как раз завершение масштабных ремонтно-реставрационных работ в Крыму, которые были начаты уже после начала аннексии Крыма в 2014 году. Анонсировалось, что это будет здание дворянского собрания, особняк Динцера, мемориальный комплекс Аджимушкай, вилла Ксения, о которой мы уже говорили в нашем эфире, комплекс сооружений Воронцовского дворца и здание дачи Стамболи. Кроме того, по словам Аксенова, велись работы по включению в Российскую федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя дома, в котором жил Максимилиан Волошин, дома Белецких, памятного знака в честь воинов односельчан, погибших в селе Садовом Нижнегорского района, а также дома, в котором проживала Леся Украинка. Но вот некоторые из этих объектов мы уже в нашем эфире обсудили, что, с одной стороны, есть какие-то сроки, в которые должны вписаться российские чиновники в Крыму, а есть реалии, когда оказывается, что где-то подрядчик оказался недобросовестным, и теперь, получается, этот процесс так называемой российской реставрации будет начат заново. К нам в эфир по телефону присоединяется Яков Дегтяр, бывший глава комитета реставрации Департамента охраны культурного наследия Украины, нынче главный архитектор Киево-Печерского национального историко-культурного заповедника. Яков Яковлевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что может сделать Украина вот в этих условиях, когда, ну, по факту, да, Крым не подконтролен Украине, но есть довольно-таки серьезная обеспокоенность тем, как быть с объектами культурного наследия, которые остались в Крыму, не просто остались, но и попали сейчас под эту так называемую российскую реставрацию?
Ну, что могу сказать по этому поводу, что остается только информировать мировую общественность о том, что те работы, которые проводятся на объектах культурного наследия, особенно это касается объектов татарского народа. Почему-то объекты, которые связаны с историей народа Крыма, как-то держатся в какой-то тайне. Нисколько, скажем так, информируют людей, и в том числе заинтересованных татар, о том, что собирается делать и как собирается делать. И в этой связи у меня есть такое опасение, что со временем они, ну, во время проведения реставрационных работ научились как бы прятать то, что они делают, ограничивает доступ населения, людей, которые могут сфотографировать, донести до украинской общественности, что на самом деле делается. Поэтому оно вроде бы как за семью печатями. Я могу сказать о том, что наша школа, то есть школа украинская, российская школа реставрации, они родные, они, это одна школа. И, собственно говоря, изучая материалы по Ханскому дворцу, я могу сказать так, что то, что было написано в экспертизе, то, что было сделано в проекте, все правильно. Но делалось совершенно другое. Делалось то, что называется уничтожением аутентичности. То есть, на самом деле, после реставрации что там останется? Скорее всего, только стены и то, наверное, нижняя часть стен. А все остальное, оно переделано. То есть, это не есть тот продукт, который был сделан там 200-300 лет назад.
А почему, по вашему мнению, это проводится именно таким образом? То есть что мешает сделать это по, ну, так, как это нужно сделать?
А чтобы не будоражить общественность. Как раз вот эти способы проведения таких реставрационных работ, они дают возможность в том числе и переписать историю. Понимаете, если говорить о том, что крымское ханство появилось там намного до того, как Крым был присоединен к Российской империи, то вот у меня такое впечатление, что это хотят так потихонечку затереть, замять и как бы уничтожить то, что подтверждает все эти события.
Яков Яковлевич, у меня к вам еще такой один вопрос. Вот смотрите, на момент начала аннексии в 2014 году в Крыму был ряд объектов, которые были претендентами на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот как по вашим оценкам, действительно ли есть реальные угрозы объектам из этого списка, которые остались в Крыму, что ну, их, я не знаю, можно ли употребить такое грубое слово, пригодность, да, для этого списка за эти годы пострадает?
Ну, есть такая опасность, потому что, вот скажем, Херсонес-Таврийский, после того, как был включен в список ЮНЕСКО, буквально через несколько там, месяцев, через полгода, по-моему, начались строительные процессы на территории заповедника, работы, которые, в общем-то, несовместимы с объектом всемирного наследия. То есть те работы, которые могли бы, или, вернее, могут привести к... Сейчас не могу сказать, вспомнить, как звучит это на русском языке. Втрата вызначной универсальной ценности объекта. Вот этот вот момент как раз и должен беспокоить мировую общественность, потому что, вот, скажем, те объекты, которые на территории Украины включены в списки ЮНЕСКО, следят общественность мировая за тем, чтобы, не дай бог, где-нибудь не появились какие-то современные здания, которые могли бы повлиять на восприятие этого объекта и его, скажем, универсальной ценности. А что там происходит в том же Херсонесе, непонятно. Что происходит в Ханском дворце, ну, понятно, по той же реставрации мечети уже понятно, что происходит какие-то негоразды. Но контроля никакого. То есть, к сожалению, наши специалисты, которые могли бы, ну, скажем так, обследовать, дать объективное заключение, не допускаются к этим объектам. И поэтому мы можем говорить о всех этих работах только так со слов людей, которые видели, что это. Но не всегда эти люди могут быть специалистами.
Поняла. Спасибо. Спасибо вам большое. Это был Яков Дегтярь, бывший глава Комитета реставрации Департамента охраны культурного наследия Украины, нынче главный архитектор Киево-Печерского национального историко-культурного заповедника. В эфире в этой части радио Крым Реалии говорили о том, как идет реставрация на нескольких объектах культурного значения в Крыму. Речь идет о российских реставрационных работах. Мы упоминали об одном из подрядчиков, который проводит такие реставрационные работы в Крыму. Это компания «Меандр» из Санкт-Петербурга, к которой появились претензии, вопросы у российских чиновников Крыма. Некоторые контракты обещают с этой компанией расторгнуть и, возможно, даже включить эту компанию в список недобросовестных подрядчиков. Отмечу, что компания «Меандр» занималась, например, реставрацией Воронцовского дворца в Алупке. Отмечу также, что перед эфиром мы направили запрос этой компании на электронный адрес адрес пресс-службы. Надеемся, что ответят нам. Мы просили прокомментировать, в частности, те критические замечания, которые прозвучали в адрес этой компании со стороны российских чиновников Крыма, и рассказать о том, какими объектами еще в Крыму эта компания занимается. Напомню также нашим слушателям, что есть у них возможность не только оставлять свои комментарии у нас под трансляцией, звонить нам в прямой эфир, но и также вы можете писать нам по форме обратной связи на сайте Крым Реалии, укажите, что у вас есть вопрос или какое-то обращение к радио Крым Реалии. Сделаем небольшую паузу и продолжим уже с другой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Перед микрофоном для вас работает Елена Римовская. Мы работаем в прямом эфире. У вас все же есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. А вот в ближайшие 15 минут поговорим вот о чем. 20 марта 2014 года Украина признала статус крымско-татарского народа как коренного и присоединилась к Декларации прав коренных народов Организации Объединенных Наций. Это означает, что государство берет на себя обязанности способствовать сохранению и развитию крымско-татарского языка и культуры. Поскольку процесс развития крымско-татарских языка и культуры до 2014 года в основном работал по инициативе самих крымских татар и не имел надлежащей поддержки официального Киева, интеграция крымско-татарского языка в плоскость, даже не только языка, наверное, в плоскость интернет-среды фактически находится в самом начале пути. Тем не менее, большинство проектов все еще являются добровольными инициативами. К примеру, проект «Крымско-татарский онлайн-переводчик» готовит словарь, который позволит в Google-переводчике перевести с крымско-татарского языка и на крымско-татарский языки, с которыми будет работать перевод, могут расшириться. Необходимость крымско-татарского перевода актуальна и для социальных сетей. Члены Меджлиса крымско-татарского народа и крымские активисты регулярно пишут посты на родном крымско-татарском языке. И если человек не знает этого языка, но использует автоперевод, то может получить искаженные данные, так как Facebook не распознает крымско-татарский пока. И часто переводит его, например, как турецкий, да, при условии, что пишут латиницей. Кириллицу Facebook в контексте крымско-татарского языка не распознает вообще. А даже если Facebook переводит автоматически с турецкого, то получается часто весьма некорректно. Например, 26 июня, в день крымско-татарского флага, поздравление, одно из поздравлений Facebook перевел как одно из слов, которое не соответствовало этому переводу, было переведено как слово «геноцид», а поздравление с победой в онлайн-розыгрыше одного из пабликов в переводе можно заметить там, например, слово, что победители нашей последней гонки умерли за подарки. Это мы сейчас вот вам приводим те фрагменты перевода, которые пытались сами сделать. У нас есть возможность расспросить относительно проекта, да, внедрения крымско-татарского языка в Google, в том числе Facebook. К нам присоединяется по телефону Эльдар Усманов, участник команды проекта «Крымско-татарский онлайн-переводчик». Эльдар, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, вот когда стартовал этот проект крымско-татарского переводчика, и ну вот вызвана ли ваша идея теми объективными причинами, которые мы озвучили, да, что ну не было просто такого переводчика пока? Что вас подтолкнуло?
Проект начался, на самом деле, еще до событий 2014 года. Начал его изначально Павло Башинский. Его зацепила эта идея тем, что он, не зная крымско-татарского, хотел перевести на крымско-татарский, но инструменты для этого отсутствовали. Были словари, но отсутствовали переводчики. Что для него было сюрпризом и натолкнуло на создания такого проекта. Сейчас, на самом деле, до сих пор проект ведется, уже в Киеве много волонтеров находится. Но сложнее со временем. Волонтеры, потихоньку начав работу, уделив определенное свое свободное время, потом все сложнее этим проектом заниматься. Поэтому проект в постоянном поиске волонтеров, в постоянном поиске поддержки, в том числе финансовой. И таким образом пока что движемся.
А расскажите, пожалуйста, вот ваша конечная цель этого проекта, это то, чтобы крымско-татарский язык появился, например, там в Google-переводчике, или, возможно, она какая-то более глобальная? Это один момент вопроса. Второй момент, вот какие этапы, в, ну, формально, возможно, вам нужно для этого пройти? Как выглядит ваша борьба за эту цель?
Конечная цель – это... Да, создание переводчика вне зависимости от платформы, без привязки. Мы как бы смотрим, кто возьмется, тому, ну, зато и беремся. Да? Есть сейчас Bing, да, от Microsoft переводчик, есть Google переводчик, есть до оккупации мы рассматривали еще Яндекс переводчик. То есть платформ много, где это можно практически реализовать. Для всех платформ, в первую очередь, необходимо все предыдущие этапы выполнить. Это подготовить материал, потому что практически все эти платформы работают на искусственном интеллекте, который учится, читая переводы уже существующие. Да, то есть ему даются два одинаковых текста на крымско-татарском, допустим, и английском. И он пытается найти взаимосвязи между словами. Таким образом, учась и набираясь опыта в переводе. Потом, когда люди что-то похожее ему задают, какое-то предложение, он, соответственно, его переводит. Также работает, на самом деле, перевод и в Фейсбуке. Он основан на искусственном интеллекте. Они не используют Google переводчик. У них своя внутренняя разработка Фейсбука. Они раньше использовали Bing, но уже лет 5 точно используют свою собственную систему перевода.
У меня к вам... Да-да, пожалуйста, да, закончите свое мнение, я потом задам вопрос.
Да, ну, вы вспоминали там про то, что переводит с турецкого языка, Facebook распознает, да, в основном. И в каждом таком переводе у них есть шестеренка, значок под каждой публикацией, которую он переводит, где предлагается... сообщить об ошибке, да, и таким образом можно влиять при массовом обращении, что указать, что это не турецкий язык, там есть такая функция.
Я хотела еще спросить, вот вы сказали по поводу того, что пребываете в постоянном поиске волонтеров, насколько интересна ваша инициатива, возможно, крымским татарам за рубежом, да, то есть, ну, так, диаспоре, да, крымских татар, пытались ли вы как-то привлечь диаспорян, и, ну, является ли это, ну, возможно, выходом из ситуации?
Есть. Направления, на самом деле, в разных странах пытается этот проект развиваться без привязки, на самом деле, к языку. Там суть набора материалов и соответствующее привлечение волонтеров – это использование крымско-татарского как одного из языков, а пара может быть к нему на любом языке, как и английское, так и турецкое, и русское, и украинское. Поэтому и волонтеры интересны со всех стран, в любом случае. И они, на самом деле, тоже есть волонтеры, которые этим занимаются до сих пор. Есть в том числе тоже с разных стран. Единственное, что большинство литературы у нас сейчас, которая имеет на двух языках, она имеет вторым языком в основном русский, да? И, соответственно, волонтеры больше... Больше их тех, которые владеют русским языком. В то же время есть необходимость такой работы именно сопоставления, да, то есть вся практически основная часть литературы, она находится в бумажном виде, чтобы этот искусственный интеллект начал этим заниматься, мы должны в цифровой формат перевести всю литературу, бумажную, в том числе, которая в Крыму, в библиотеках находится. И для этого достаточно, на самом деле, без особых знаний крымско-татарского даже языка или других языков, заняться распознаванием просто в том же самом FineReader, допустим, книг, которые отсканированы уже, да, и нужно распознать именно текст, сопоставить, рядом поставить пару языков, да, крымско-татарский там и, допустим, украинский.
Понимаю.
Уже такая работа, ну, требует минимум знаний языка, в принципе, возможно, для любой страны.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время к нам в эфир присоединиться. Это был Эльдар Усманов, участник команды проекта «Крымско-татарский онлайн-переводчик». С чего мы начали эту рубрику? Это с того, что есть такой проект «Крымско-татарский онлайн-переводчик», который готовит словарь. И этот словарь позволит Google-переводчике перевести с крымско-татарского языка или же на крымско-татарский, потому что пока этой опции нет. Из-за этого иногда даже возникают курьезы, если в Фейсбуке пытаться перевести с крымско-татарского языка, может выдавать очень такие существенные смысловые ошибки, поэтому будьте осторожны. И, ну, вот эта инициатива волонтерская, как отметил нам в комментарии Эльдар Усманов, ищут постоянно волонтеров, потому что, ну, работы много для того, чтобы этой цели достичь. Мы работали для вас в прямом эфире, рассказывали о ситуации с проблемными реставрационными работами в Крыму после 2014 года, успели посвятить немного времени тому, как развивается крымско-татарский язык в интернете. У вас всегда есть возможность предложить нам какую-то тему. Вы можете нам или позвонить в прямой эфир, или оставить сообщение на автоответчике, или же написать нам на электронную почту. Я же Елена Римовская с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. До свидания.